Глава 4. Буран сконструирован так, что нормальное положение пола и потолка в нем достигается лишь при посадке. Сейчас на старте, когда оседлавший энергию корабль смотрел носом вверх, размещаться в нем было трудновато. Мы с Даниловым помогли Хрумову и Маше устроиться в креслах джамп-навигатора и борт-инженера на нижней палубе. Потребовалось минут 5, чтобы перевести кресло в стартовое положение. Счетчик, выбравшийся из сумки, наверное, предпочел бы вновь устроиться на джампере. Но Буран – это не крошечная спираль. На Волхве джампер был установлен в агрегатном отсеке. В конце концов, счетчик занял кресло космонавта-исследователя, которое почти всегда остается свободным. Мы ведь не изучаем космос. Мы возим по нему грузы. Все происходило в абсолютном молчании. В общем-то, скрытых микрофонов в кабине нет. Но мы, не сговариваясь, решили подстраховаться. Не дай бог ЦУП поймет, что в челноке не два человека.
«Второй пилот, займите свое кресло», — приказал Данилов, первым вскарабкавшийся к своему креслу.
Я уселся, точнее, прилег. Свое. Нацепил шлемофон, подключил разъем комбинезона к кабелю телеметрии, покосился вниз. Хрумов успокаивающе закивал. Если бывший дед и встревожился из-за моего поведения, то сейчас естественный страх перед стартом лишил его всех иных переживаний. Маша лежала в кресле со спокойствием бывалого космонавта. Даже ноги положила на фиксаторы правильно. Белые брючины задрались, и я невольно наблюдал ее лодыжки. Один мой сокурсник всех женщин оценивал в первую очередь по ногам. Ну, Машины ноги бы ему понравились. «Второй пилот готов», — сообщил я. Украдкой опустил руку в карман, достал игрушечного мышонка и быстро привязал его над пилотажным монитором. Может быть, и смешно верить в приметы. Руки Данилова забегали по пульту. Ожили экраны компьютеров, зашуршали наушники.
«Волхв, земле», — сказал Данилов. «Экипаж к старту готов. Начинаем тестирование корабля». «Земля, Волхву!» – отозвались наушники. «Начальник смены Васильев на связи. Слышим вас хорошо. Телеметрия идет. Саша, волнуйтесь?»
«Нет».
«Пульс за сотню».
Данилов принужденно засмеялся.
«Дайте отдышаться, черти. До старта почти час, а вы гоните живее, живее». «Хорошо, Саша. Передаю вас майору Гиллеру».
«Волхв, начинаем предстартовый контроль».
Бодро воскликнул мой знакомый.
«Здорово, Максим!» – отозвался Данилов. «Веди контроль с Хрумовым. Ему полезно пообвыкнуть».
«Привет!» – сказал я. «Как самочувствие?» – поинтересовался Гиллер. «У тебя телеметрия идет, словно ты дома, перед телевизором».
«Наша постель – попона боевого коня», – ответил я. «Начинаем работу, Максим. Общий тест компьютерной сети».
Давно я не сидел в Буране. Ну, полгода назад на обязательных двухнедельных курсах разве что. Выполнил полный курс переподготовки для кораблей среднего и большого тоннажа.
«Тест прошел, Петя».
«Джамп-тест».
Мы возились минут 40. Был мелкий сбой в системах возвращения разгонных блоков, но со второй попытки ЦУП его преодолел. Всегда так. Отказывает какая-то мелочь и приходится нервничать несколько минут, пока Земля задействует резервные цепи и даст разрешение на старт.
«Все в порядке», — наконец решил Максим. «Начинаем 10-минутный отсчет». «Время пошло».
Я посмотрел вниз. Хрумов вроде бы успокоился, Маша, наоборот, стала ерзать в кресле. Счетчик казался изваянием. «Только бы ничего не отказало в последний момент, только бы старт не перенесли».
«Трехминутная готовность», — сообщил Гиллер. «Отводим стрелу».
Корабль чуть вздрогнул. Лифтовая стрела отошла.
«Беру управление», — сказал Данилов. «Петр, спасибо».
Ровно через 3 минуты Волхв вздрогнул. Донесся гул. Даже не снизу, отовсюду.
«Есть отрыв», — раздался голос Гиллера.
Я заметил старт лишь по мелькнувшим на дисплее строчкам. Стальные болты, которыми ракета-носитель крепится к стартовому столу, не выдержали тяги и разорвались. Мы летели. Большие челноки стартуют мягче, чем протон. Я уже успел подзабыть это.
10 секунд, полет нормальный», — сообщила Земля.
Перегрузки наваливались плавно, но неотвратимо. Я скосил глаза вниз. Вроде бы пассажиры держались нормально. В конце концов, если экстравагантные американские старички-миллионеры позволяют себе прогуляться в космос, а то и к чужим звездам, почему бы не выдержать Андрею Валентиновичу?
«Разворот по вращению», — сказал Гиллер.
Вот это мы, конечно, почувствовали. Корабль завалился на бок, ложась на азимут стрельбы.
«Отрабатываем тангаж», — подтвердил Данилов.
«От нас, конечно, ничего не зависит на старте. Земля решает, Земля управляет всей системой. Но как-то приятнее чувствовать себя не грузом, а пилотом». На мгновение, пока корабль ложился на курс горизонтального разгона, началась тряска. Сейчас был самый трудный этап старта. Челнок с ракетой-носителем продирался сквозь плотные слои атмосферы. Изменился гул двигателей. Тяга была сброшена до 67%. Через 20 секунд мы вернулись на рабочий режим. 104% мощности двигателей. Так уж повелось, что именно 104, а не 100. В начале третьей минуты отошли ускорители. Я мысленно пожелал им удачной посадки. Благополучно опустить их удавалось не всегда, даже в море. При стартах с Байконура, приземляясь в степь, ускорители, как правило, гибнут. Слишком уж нежная конструкция, жидкостные баки. Американцам с твердотопливными разгонниками проще. Оставалось около 5 минут до отделения от основного блока энергии и самостоятельного полета. Сейчас нас еще можно вернуть на Землю, повернуть и посадить на свободный, или приземлить в Штатах, или даже вывести на низкую орбиту и дотащить до Байконура.
«Волхв!» – мне показалось, или голос Гиллера чуть изменился. «Волхв, ответьте ЦУПу!»
«Центр, я Волхв», – отозвался Данилов. «Полет нормальный».
«Волхв, доложите обстановку на борту».
«Центр, на борту все в порядке».
«Полковник Данилов, сколько человек на борту?»
Началось. Или пришел в себя начальник поста в гараже, или доложил о странном приказе доставить старика и девушку, готовому к старту челноку, подчиненный Данилова. Хорошо, что не 5 минут назад. Очень плохо, что не 10 минутами позже.
«Центр, вас не понял», — ответил Данилов.
«Саша», — Гиллер вдруг перешел с официального тона на человеческий. «Прошла информация, что на борту челнока могут находиться 2 гражданских лиц».
«Максим», — в тон ему ответил Данилов, — «нас в экипаже 2. Полет нормальный. Посторонних на борту нет».
Он слегка приподнялся в кресле и тяжело махнул рукой вниз. Подал кому-то знак.
«Полковник Данилов, на связи генерал Киселев!»
Легкий щелчок, и я услышал голос генерала. «Данилов, что происходит?»
Я не отрывал глаз от пульта. Пока двигатели работали в режиме выведения на орбиту, но в любую секунду Земля может прекратить полет.
«Товарищ генерал, все в порядке».
«Данилов, поступила информация, что к стартовому столу были доставлены Хрумов и Мария Клименко».
Наконец-то я узнал Машину фамилию.
«Товарищ генерал, полет выполняется по штатному расписанию. Хрумов и Клименко находятся в положенном месте», — сказал Данилов.
«А он ведь ухитряется уклониться от прямой лжи».
«Данилов, мать твою!» — заорал Киселев. «В третьем бункере их нет, их нигде нет!»
Оставалось еще 3,5 минуты динамических операций. Я посмотрел вниз. Маше и Хрумову было не до нас. Трехкратная перегрузка выжила из них все силы. А вот счетчик уже не сидел в кресле. Он лежал на пульте космонавта-исследователя, и его лапы скользили над панелями.
«Товарищ генерал, это ошибка», — твердо сказал Данилов. «Даю вам слово офицера, что все происходит по плану».
На секунду мне показалось, что Киселев ему поверит.
«Волхов, мы прерываем полет», — сказал генерал. «Через 10 секунд отделение от носителя и аварийная посадка на авиабазе Ванденберг».
«Есть», — сказал Данилов. «Но это ошибка».
«Что он собирается делать?» Я уставился на пульт. Там уже мигала красная строчка «Внештатная ситуация. Аварийное возвращение». 3, 2, 1. Команда на отделение от энергии прошла, но толчка не было.
«Волхов, что происходит?»
Это снова был Гиллер.
«Земля, продолжаем полет», — спокойно сказал Данилов.
«Челнок не управляем».
«Данилов!»
В эфире уже была какофония. Доносились голоса из ЦУПа, перекрывая Гиллера, вопил Киселев.
«Товарищ генерал, команды с Земли не проходят, полет продолжается согласно программе».
«Что ты сделал?»
«Товарищ генерал, вы же понимаете, это невозможно», — возмутился Данилов. «Я не могу контролировать действия ЦУПа. Это ваш сбой».
Там на Земле явно началась паника. Вначале информация, что на борту звездолета «Зайцы». Потом челнок выходит из-под контроля.
«Земля, полет нормальный. Ждем ваших распоряжений», — издевательски добавил Данилов. Повернул голову, мрачно ухмыльнулся мне.
Я посмотрел на счетчика, продолжавшего колдовать над пультом. «Держи, держи управление, рептилоид. Совершай невозможное. Своди с ума компьютеры и приемники. Выполняй функции ЦУПа, вытаскивай нас на орбиту».
«Волхов!»
— снова заговорил Гиллер. «ЦУП, мы на связи».
«После завершения выхода на орбиту оставайтесь в свободном полете. Джампер не использовать. Повторяю, джампер не использовать. Ваш рейс запрещен. Дальнейшие инструкции после стабилизации орбиты».
«Вас поняли, Земля?»
Оставалось меньше минуты. Если в ЦУПе не решили нас угробить, то должны прекратить попытки вмешательства. Мы уже не сможем вернуться, не сделав пары витков на орбите.
«Данилов!»
Вновь в наушниках возник голос Киселева.
«Скоба оповещена о нерасчетной ситуации. Вас контролирует СКИФ».
Мы с Даниловым, не сговариваясь, переглянулись. Старенький лазерный спутник российской армии – штука серьезная. Если еще не заржавел окончательно, то спалит челнок в одно мгновение.
«Попытка использовать джампер вызовет адекватную реакцию», – пригрозил Киселев.
«Товарищ генерал, о чем вы?»
Киселев проглотил какую-то тираду и сухо потребовал.
«Хрумова мне!»
«Слушаю, товарищ генерал».
30 секунд до выхода на орбиту. Толчок — это включились двигатели «Волхва», добавляя свою толику к слабеющей энергии.
«Что у вас творится, Петр?»
«Все в порядке».
«Твой дед на борту?»
«Моего деда на борту нет», — абсолютно искренне сказал я. Видимо, настолько честно, что Киселев заколебался.
«Петр, где Андрей Валентинович и Мария Клименко?»
«Где-то внизу, покосившись на нижнюю палубу», — сказал я. Киселев вздохнул.
«Петр, происходит что-то странное. Я прекращаю ваш рейс. Ждите на орбите. Возможно, потребуется ваша стыковка с гаммой и досмотр корабля. Если ситуация прояснится, вы продолжите выполнение задания».
«Да уж, продолжим».
«Хорошо, товарищ генерал».
Вибрация, толчок.
«Волхов, вы на орбите», — тоскливо сказал Гиллер. «Дальнейшая радиосвязь со станциями Скобы. Вы обязаны выполнять все их инструкции. Джампер не включать!»
Он помолчал, прежде чем неуверенно добавить привычное пожелание.
«Удачного возвращения!»
Наступила тишина. Скоба то ли не спешила принять контроль, то ли никак не могла настроиться на корабль.
«Можно?»
— спросил счетчик. «Уже не снизу. Исчезли верх и низ, исчез грохот двигателей. Мы были на предварительной орбите». Щелкнул обтекатель, и в лобовых иллюминаторах открылся бело-голубой купол. Земля. Еще не шар, уже не плоскость. Мы вырвались из плена земного притяжения, но планета была еще рядом, еще тянула нас к себе, тормозила, не желая примириться с потерей.
«Андрей Валентинович, как вы?» — спросил Данилов.
Старик, привязанный к креслу, неуверенно пошевелился. Спросил.
«Все?»
«Еще одна коррекция».
Данилова явно не испугал СКИФ. «Мы на высоте 140 километров. Здесь еще есть следы атмосферы».
«Красиво»,
— тихо сказал Хрумов. «Наверное, о земле, которую он впервые увидел со стороны. Джамп — дело нешуточное. Теоретически его можно делать хоть с поверхности планеты. Беда лишь в том, что тогда вместе с кораблем в гиперпространство уйдет участок планеты, причем изрядный, с полкилометра диаметром». Планету жалко. Она у нас одна. А самая большая неприятность, что в точке джампа остается полный вакуум. Эффект от взрыва, когда пустоту в таком объеме заполняет окружающий воздух, пострашнее водородной бомбы. Неваду при единственном наземном испытании джампера тряхнуло так, что землетрясение, разрушившее Лос-Анджелес, показалось американцам мелкой неприятностью, а старт из верхних слоев атмосферы вызывает чудовищные силы ураганы.
«Станция Гамма вызывает Волхв. Трансаэро. Станция Гамма».
Голос был серьезный. Военные шутить не станут. Они застоялись, точнее, зависелись в своих боевых станциях, отважные повелители лазерных пушек и атомных ракет. Впервые за всю историю СКБ им представился шанс послужить человечеству. Во всяком случае, так они считают.
«Транспортный челнок «Волхв». Выполняю рейс Трансаэро 6004», — ответил Данилов. «Земля, Джел-17. На связи командир корабля, полковник Данилов. Доложите обстановку на борту».
«Все системы функционируют нормально», — бодро отрапортовал Данилов.
В процессе старта ЦУП пробовал прервать полет, однако команды не прошли по неизвестной причине. Выход на предварительную орбиту осуществлен согласно полетному расписанию.
«Волхв, вам приказано не менять орбиты».
«Гамма, мы находимся на неустойчивой орбите. Прошу разрешения на проведение коррекции».
«Волхв, в коррекции орбиты отказано. Включение двигателей будет рассматриваться как прямое нарушение правил безопасности».
«Гамма, вы нас угробить хотите?» Данилов повернулся к счетчику и сделал легкий взмах рукой.
«Волхв, ваша орбита позволит функционировать более 3 суток. Оставайтесь на ней и ждите распоряжений».
«Есть, Гамма». После короткой паузы невидимый собеседник поинтересовался.